Сегодня у нас 4 марта 2013 года. Сегодня мы с вами продолжим тему о прозорливости и прорицании. Что служит основной причиной у людей, которые обращаются к прорицателям, гадалкам, ворожеям и прочим? По большей части же люди обращаются к ясновидящим, потому что им хочется знать свое будущее. Но так хочется узнать. Святитель Василий Великий учил: не любопытствуй о будущем, но располагай настоящим в пользу. То есть вот то, что мы сейчас в данный момент имеем, чтобы мы с вами время, здоровье, силы, то есть в каждый конкретный момент вот это настоящим располагали в пользу. Вот о чем надо думать, чтобы не впадать в пустословие, осуждение, ленность и тунеядство и прочее. То есть не во вред. Об этом надо думать настоящим. Ибо какая тебе выгода предвосхитить ведение? То есть предвосхитить, предузнать. Если будущее принесет тебе нечто доброе, то оно придет, хотя бы ты и не предузнал. Даже если мы не догадываемся о том, что нам придет доброе, оно все равно придет, потому что оно должно быть, и промысел Божий об этом. А если оно скорбно, какое для тебя приобретение наперед томиться скорбью? На самом деле скажут, вот задавит тебя машина с сахаром, смерть у тебя будет сладкая, да, вот, ну, понятно. И вот человек ходит и думает все время об этом, что машина с сахаром рано или поздно задавит. И от всякой машины бегает, значит, подальше. Какая польза томиться тем худым, которое должно случиться? Хочешь ли удостовериться в будущем? Исполняй предписанное евангельским законом и ожидай наслаждения благими, то есть духовными благими в Божьем Царстве за исполнение заповедей на земле. Если мы с вами хотим наслаждаться, то надо исполнять заповеди. И тогда будем ожидать наслаждений в Царстве Небесном. Вот чего надо ожидать. Думать над тем, как лучше исполнить заповедь, и ждать, что, Господи, ты меня примешь в Царствие Небесное. Да? Тут еще непременно должно присутствовать покаяние, потому что как бы мы с вами ни старались, все равно мы с вами согрешаем. А без покаяния дверь Царства Небесного закрыта. Покаяние открывает дверь Царства Небесного, потому что неоднократно приходилось слышать от людей, особенно происхождения интеллигентного, у тех, которые высшее образование, вот у кого образования нет, до такого бы не додумалось, что я сейчас расскажу. Значит, творит человек грех. И систематически. Говоришь, этот грех творить нельзя. А человек говорит, а Бог есть любовь. Он мне все простит. Говоришь, откройте Евангелие и обнаружите, что да, он любовь. Он простит. Но кого? Кающегося грешника. Кающегося. Вот два разбойника. Один покаялся, Царство Небесное, второй не каялся и не получил прощения. Ну что вы мне рассказываете, Бог есть любовь, он мне все простит. То есть человек не собирается оставлять грех в расчете на милосердие Божие. Святые отцы учат, что излишнее упование на милосердие Божие есть хула на Святого Духа. Так же, как противоположное, это отчаяние, неверие в прощение Божие, в его милосердие. Неверие в милосердие – это одна крайность, вторая – чрезмерное упование. А Бог простит. А что бывает с теми, кто откровенно служит врагу? Щадит ли их враг? То есть вот те, кто откровенно – это гадалки, ворожеи, астрологи и прочее. Так вот, в 47 главе книги пророка Исаия читаем. «Сойди и сядь в прах, девица, дочь Вавилона». Ты утомлена множеством советов твоих. Пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты, и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они, как солома, огонь жжет их, не избавили души своей от пламени». То есть, видим, что ожидает астрологов и прочих лжепредсказателей. Подтверждением этих слов Священного Писания может послужить следующий случай. Вот, в частности, исповедь ясновидящей. «Письмо бывшей целительницы, предлагаемое вашему вниманию, прислано в редакцию светско-православной газеты «Исцелись верой» при Томашевском Святодуховом монастыре, кандидатом филологических наук Матвеевым Петром Станиславовичем. Кандидат философских наук принес в редакцию это письмо, которое сейчас мы с вами заслушаем. «Здравствуйте, уважаемый Петр Станиславович. Все ваши статьи против экстрасенсов, целителей, магов вызывали у меня протест, а зачастую и озлобленность. Это происходило потому, что сама я на протяжении 7 лет занималась целительством, в кавычках. Во всяком случае, тогда я еще была уверена, что лечу людей, а не калечу их. Возможно, я бы и по сей день так думала, если б не одно «но». Это «но» заключается в том, что 2 года назад я решила пройти курсы по развитию в себе экстрасенсорных способностей, в частности, ясновидения. Вот решила она пойти на курсы ясновидящих. Это решение я приняла потому, что количество клиентов, приходящих ко мне на лечение, было довольно невелико. Ведь люди больше всего бегают по предсказателям, ясновидящим и гадалкам, нежели по целителям. Я и решила освоить еще одно магическое искусство. На самом деле, какая тяга видится, что мы с вами все в большей или меньшей степени любопытны. Но когда у человека любопытство развито до такой степени, что является страстью, непременно эта страсть, любопытство, приведет и к гадалке, и к бабке, и к ворожее, и кому хочешь. Курсы преподавал, на первый взгляд, весьма невзрачный человек, который привлекал к себе внимание лишь своей сутулостью и тем, что одевался только в черное. Все эти детали придавали ему весьма необычный вид. Перед началом лекции он представился магистром международной категории в области психоэнергосугестиологии и гипноза. Свое звание магистра он подтвердил показом соответствующего диплома всем присутствующим. Цену этих дипломов мы знаем. Их на ксероксе сколько хочешь можно отпечатать. В любом формате, с любыми печатями, все, что хочешь. Или закончить вот такие же курсы и получить диплом, ну, не меньше, чем академика. Да? У нас, кстати, в Риге, не знаю, существует ли сейчас, но существовала академия вот этих экстрасенсов, паранормальных явлений, академия, ну, не ниже. Да? Хотя там ни одного, не то что академика, ну так вот с высшим образованием там несколько человек, которые не имеют никакого отношения. Один юрист, дальше был милиционер, который возглавил сейчас сатанистов Латвии, его к этому привело. Ну и прочее. Так вот, вот такой диплом получить с академии, это очень просто. Так вот, с самого первого занятия я почувствовала, что этот человек действительно обладает необъяснимой силой и властью над людьми, а также умением управлять ими. Вот остановимся на секунду. Когда говорится о том, что человек обладает какой-то силой, которая умеет управлять людьми, это, как правило, только в том случае, если сам человек добровольно обратился к этому человеку за какой-либо помощью. Вот они пришли на курсы, и он над ними получил власть. А вот так подойти и управлять любым человеком, простите, этого Господь просто не попустит и не позволит. Поэтому бояться вот этих, что вот нами управляют, из нас зомби хотят сделать, ложь и неправда. Помимо человеческой воли, мы с вами уже проходили, бесы не могут нами не управлять, ни что-либо нам сделать. Видим, они насильственно не могут, они соблазняют, как мы с вами уже проходили. То есть они соблазняют на грех, Но насильно они не толкают, поэтому не имеют они власти насильно что-то сделать с человеком. На мне, как, впрочем, на всех остальных, это проявилось в следующем. Слушая его, все пребывали в каком-то оцепенении. Совершенно ни о чем постороннем не хотелось думать. А потому все его лекции беспрепятственно и прочно укладывались в ячейках моего подсознания. Кстати, еще до начала лекции магистр всех предупредил о том, что тетрадки для конспектов нам не понадобятся, так как все, что он будет преподавать, само собой заложится в нашей памяти под воздействием его сверхъестественной силы. Опять неправда. Обратим внимание, сектанты, они цитируют Библию. Иоанна 5:6 и говорит цитату. От Матфея 4:8 и говорит цитату. Но если бы они исповедались, причастились, то есть и отреклись от той секты, они больше этого вряд ли бы смогли делать. Помним, что когда был в состоянии прелести Никита Киево-Печерский, то он цитировал Ветхий Завет, весь цитировал. Но когда братья поняли, что он в прелести, взмолились, он забыл все. Получается, не сам человек это знал, а бес диктует, он повторяет. А бесы уж они знают. Они знают, и Священное Писание лучше нас с вами, у них память ангельская. И это действительно подтвердилось. Прошло 2 года, а я до сих пор помню каждое его слово и действие. Вы, Петр Станиславович, в своих статьях называете это кодировкой. И теперь я с вами полностью соглашаюсь. Это действительно было кодирование, так как избавиться самостоятельно от этого невозможно. Но вот они называют кодированием, а мы называем это бесовским одержанием. То есть она впала, бесовское одержание, своими силами, правильно говорит, невозможно без Божьей помощи не освободиться. Впрочем, все по порядку. Перед самым концом курсов, на последней лекции, магистр заверил всех нас, что теперь мы занесены в космический банк данных и обладаем сверхспособностью общаться с космосом и высшим разумом. Но предупредил, что это произойдет не сразу, а только спустя какое-то время, в течение которого мы должны заниматься медитационными упражнениями, с которыми он ознакомил нас прежде, чем расстаться. Обратите внимание, у нас молитвы, у врага рода человеческого медитации и мантры. У нас, понятно, и смысл молитвы, и то, что мы просим, или наоборот, с чем обращаемся ко Господу. А в мантрах там абсолютная бессмыслица, пустой набор звуков, хотя он и небезопасный. Вот если открыть их же учебник Шри Аурабиндо и интегральной йоги, то обнаруживаем, они откровенно пишут, что есть мантра, которую читать можно в течение 5 минут, наступает тошнота и летальный исход, то есть человек умирает. Сам себя убивает за 5 минут, читая какую-то определенную мантру. И она там, кстати, указывается, это так, для самоубийц. Так вот, я усердно следовала советам учителя-магистра. Занималась медитацией строго утром и вечером, по 2 часа. Через 2 недели я почувствовала, что медитироваться 2 раза в день стало для меня недостаточно. Какая-то сила заставляла меня вставать среди ночи и произносить заклинания и мантры. Родственники стали смотреть на меня, как на сумасшедшую, из-за чего я решила не заниматься медитациями по ночам. Только 1 день я удержалась от этого, как заметила, что во мне нарастает психическое напряжение, раздражительность на близких, вплоть до психоза. И в этот день я впервые за весь период занятий медитациями услышала посторонний голос, произносимый как бы из ниоткуда. «Это тебе за непослушание». Конечно, я это восприняла как слуховую галлюцинацию, но когда этот голос я стала слышать все чаще и чаще, я поняла, что обещания магистра начинают сбываться. Это окончательно подтвердилось тогда, когда я возобновила свою целительную деятельность. Безбожники, когда человек жалуются на то, что слышат голоса или видят какие-то видения, они, не зная, как это объяснить, относят к разряду галлюцинации. Это те галлюцинации. Хотя человек, скажем, не принимал никаких психотропных лекарств, ни наркотиков, ничего не принимал, и у него вдруг галлюцинации. Мы знаем, что это бесы. Человек может, если Господь попустит, может слышать голос. В случае бывает так, что человек или один голос слышит, или два беса между собой беседуют. Он слышит беседу двух, как бы, человек. Либо оба или целая десяток бесов начинает одновременно говорить, смеяться, издеваться над человеком. К чему это приводит? Значит, задача так, или довести до сумасшествия, до психической лечебницы, потому что все считают его ненормальным. И он по себе начинает так и думать, что это галлюцинация у него, и он ненормальный. Либо, второй вариант, до самоубийства или убийства. Помним, что в Оптиной пустыне, когда сделал меч, выгравировал 666 и зарезал трех монахов, у него началось с голоса. Тоже голос, который представил себя Богом, только это был Бог с маленькой буквы, и он его убедил, что он ему помогает. Рассказывает случай, когда он ехал на машине и ехал на зеленый свет, голос сказал «стой», он затормозил, и тут на красный свет проносится груженный КамАЗ по Поперечной улице. Получается, если бы он не остановился, от него там мокрое место бы осталось. И он говорит, он мне жизнь спас. Да, он тело спас, но он взял душу на крючок. То есть он ему стал доверять. Потом он его допек так, что он пошел на преступление. Опять-таки голос научил, как что нужно сделать. То есть бес, и он совершил это преступление. Или из практики явился как-то один мусульманин, и стал жаловаться, что он слышит и один голос, и голоса между собой разговаривают, и, значит, и несколько сразу голосов к нему обращаются. Я ему объяснил, что я ему помочь не могу, потому что он мусульманин. У него, он не крещеный, я его не исповедать, не причесть, ничего не могу. Его так допекло, что он согласился. Я его покрестил, он несколько еще раз посетил храм, исповедался, причастился, у него прекратились голоса. Ну, раз прекратились, ну, там еще одно есть оружие. Самое главное – это не обращать внимания на эти голоса. Если видение, то на видение. Как не обращать внимания? Вот, скажем, мы идем по улице, стоит нетрезвый человек и ругается нецензурной бранью. Мы проходим мимо, мы его не видим, не слышим. То есть не обращаем на него внимания. Такой есть, да, момент. И если вот точно так же не слушать, представьте, что да, рядом стоит бес, и он что-то говорит. Что мне на него обращать внимание? На его слова. Работа у него такая. Совратить меня. Поэтому не обращаешь внимания, все, что угодно говорит. И нет большего оружия против них, как не обращать внимания, дальше исповедь причастия. Но как только беда отошла, он исчез. Его где-то, наверное, с полгода не было. Потом он буквально прибежал в храм. Говорит, батюшка, меня Бог спас. Мы были в доме, 8 человек, я единственный крещеный. Дом сгорел, все сгорели. Меня Господь чудом спас, потому что я крещеный. Ну вот, ты получил предупреждение, второй звонка может не быть. Не будешь ходить исповедаться, причащаться, будешь вместе с теми, кто будет гореть вечно. Да? То есть надо ходить исповедаться, причащаться регулярно, потому что грешишь-то регулярно. Надо исправляться, как ты собираешься в Царство Небесное. Ну вот, слава Богу, человеку пошло на пользу. Таких случаев сколько угодно в практике. Когда люди страдают от голосов, и потом они от них избавляются. У некоторых очень тяжело. Так тяжело идет этот процесс, но Господь знает, кому сколько надо в этом плане потрудиться. Вот легко посадить жирное пятно на одежду, попробуй выведи. Сколько надо потрудиться. Вот так у нас с грехом и со всем остальным. Итак, она повествует следующее. Это проявилось в следующем. Как-то пришла ко мне моя давняя знакомая, которая часто у меня лечилась, и говорит, что у нее возобновились приступы сердца и мучает еще чаще, чем раньше. Я внимательно посмотрела на нее, и перед моими глазами как бы проплыла картинка, на которой я увидела медицинский шов. Невидимый голос предсказал, будет операция. Я неуверенно произнесла, Надя, вам предстоит операция на сердце. Подобное проявилось и на других пациентах. Невидимый голос через мои уста одним предсказывал беды, а другим радости. Слух о моих способностях быстро распространился в нашем районе. И уже моя двухкомнатная квартира не вмещала такое количество клиентов. Не буду скрывать, я за это брала деньги, и причем немалые. Я иногда удивлялась, как это нам с мужем, взрослый сын жил уже в другом городе, раньше хватало его инженерской зарплаты, а сейчас, имея такой солидный приработок, мне все время кажется, что у нас мало денег, надо бы больше. Это же подтверждал и невидимый голос. Бери больше, иначе потеряешь дар. Ну вот видим, на чем подогревается. На сребролюбии. Тот, кто начинает грехом зарабатывать деньги, от этого греха избавиться практически невозможно. Если только, может быть, через потерю здоровья или еще что-нибудь Господь начнет врачевать. Ну, скажем, блудница зарабатывает этим деньги, но заболела так, что она уже не может быть профессионалкой. Вот тогда, может быть, еще оставит. Вот эти всевозможные астрологи, гадалки, бабки и прочие колдуны, как только начинают зарабатывать, избавиться невозможно, потому что бес говорит, на что ты будешь жить. И вот эта алчность внутри, она все время подогревает себе, надо деньги. Ну, как ты оставишь? Уже через год я купила большую квартиру в центре Москвы, продав свою маленькую на окраине. А спустя месяц, как мы переехали в новую квартиру, я потеряла одновременно мужа и сына. Сын приезжал с семьей погостить, и оба погибли в автокатастрофе. Во время похорон все тот же голос сказал: «Так нужно космосу». Потом невидимый голос исчез не на какое-то время, из-за чего мне пришлось приостановить прием посетителей. Зато вместо голоса ко мне во сне стал приходить погибший муж, который твердил одно и то же: «Брось дружить с дьяволом, нам из-за тебя плохо». Ну, вот мы с вами знаем, что покойники приходить сюда не могут. Не могут покойники сюда приходить. Я не придала бы этим снам особого значения, если бы не такой случай. Приехала я в очередной раз на кладбище и дала волю слезам. Подошла ко мне старушка и говорит: «Ты, дочка, не плачь так. Им от твоих слез там не сладко. Себя мучаешь, их тоже. Грех так убиваться за умерших. Ты лучше молись за них Богу». Ну, я и рассказала старушке о своем сне. Она, как узнала, чем я занимаюсь, отскочила от меня и стала крестить меня своей рукой. А мне так плохо стало от ее крещения, что упала я возле могилы. Ни одной частью тела не могла пошевелить, только глазами смотрела. Уходя, женщина сказала: «Сатане ты душу свою отдала, и мужа с сыном отдала ему же. Тебе в церковь надо священнику все рассказать, иначе худо тебе». Если б я знала, что гибелью близких мои несчастья не закончатся, я бы скорее предпочла умереть, чем пережить такое, что меня ожидало впоследствии. Долго я не могла прийти в церковь, чтобы рассказать священнику о своем ремесле, о своих занятиях с целительством и предсказаниями. Бес делает все, чтобы человек не дошел до церкви. Даже в таких случаях мы знаем, что когда человек удается ему пробиться человеку в церковь, у него желание крушить подсвечники, бить, говорить гадости. Были случаи, когда бесы разворачивали за плечи, подводили к крыльцу, били под зад так, что человек летел с крыльца лицом вниз. То есть вот это реальный случай из нашей практики. И все же настал такой момент, когда я уже не могла носить этот камень на душе, поскольку погибший муж продолжал навязчиво сниться. Во сне он являлся сильно разгневанным и угрожал расправой, если я не брошу заниматься целительством. И все же в одно из воскресений я, наконец, решила пойти в храм. Но с самого утра мне не здоровилось. Поднялась температура, был сильный озноб. Подумав, что простудилась, я отменила свое решение. И что самое удивительное, к вечеру того же дня я была уже совершенно здорова. Признаков болезни уже и след простыл. А на следующий день я, конечно, как обычно, принимала клиентов. Ну, понятно, кто подножку поставил. Через неделю я снова подумала о том, что надо бы сходить в церковь. Это была суббота. А в церковь я планировала пойти в воскресенье, то есть завтра. Вечером этого же дня неожиданно пришла моя давняя подруга, которую я не видела более полугода. Подруга была в приподнятом настроении, принесла шампанское, конфеты и маринованные грибы собственного изготовления. Как я потом от нее узнала, этот внезапный визит был связан с ее скорым замужеством. Вечером мы провели за вкусным ужином. Ее маринованные опята были изумительны. Около 11 вечера мы распрощались, и я вскоре легла спать. Среди ночи меня разбудили сильные рези в животе и тошнота. А к утру меня увезла скорая с диагнозом отравления. Так что и во второй раз мне не удалось пойти в церковь. Таких попыток было еще 5. То ливень с грозой помешал поездке, то гололед, то транспорт, который не ходил в связи с погодными условиями, то снова заболела. На протяжении всего этого времени, в течение которого я пыталась прийти в храм, я заметила, что все эти препятствия не случайно, а именно какая-то невидимая сила не пускала меня в церковь. И мне от этих мыслей стало еще страшнее. Я почувствовала, что полностью подчинена какой-то силе, сопротивляться которой практически невозможно. И я, наверное, так бы не смогла бы прийти в церковь, чтобы поговорить со священником, если бы не одно чудо. Да, это действительно было чудом. С тех пор, как я пыталась несколько раз попасть в церковь, прошло около года. Однажды, находясь на балконе, я увидела, как к нашему подъезду подъехала машина, из которой вышел священник. Он в сопровождении одного мужчины вошел в подъезд. У меня мелькнула мысль поговорить с этим священником. А вдруг это единственный шанс, и я больше возможностей не буду иметь? Подумала я. Выйдя из своей квартиры, я стала по этажам искать священника. Нашла его на 3-м этаже. Он освещал квартиру, в которую вселилась одна верующая семья. Когда священник вышел из квартиры, я обратилась к нему, кратко изложив смысл беседы. Мой вопрос его заинтересовал, и он согласился ненадолго зайти ко мне. Разговор с ним длился около часа, в конце которого священник строго наказал мне подготовиться к исповеди и не медлить с этим. Еще он сказал, чтобы я сожгла всю сатанинскую литературу, по которой я училась целительству и ясновидению, книги, конспекты и так далее, и более никогда этим не занималась. Сразу после беседы я почувствовала огромное облегчение на душе. И в тот момент была уже твердо уверена покончить со своей профессией. Но не прошло и часа, как я впала в уныние. Мысли о том, на что я буду жить, когда брошу заниматься своим бизнесом, не давали мне покоя. Основная причина – на что ты будешь жить? Совсем заболев от своих терзаний, я решила на неопределенное время отложить мою затею с исповедью. Продолжала принимать клиентов, решив, что все само собой образуется. Посетителей, желающих узнать свое будущее, становилось все меньше и меньше. И в конце концов настало такое время, когда за месяц приходило всего 2-3 клиента. И я заскучала. Одна в огромной квартире, даже словом обмолвиться не с кем. Соседи со мной не дружили. То ли завидовали моей зажиточности, то ли не одобряли мое целительство и считали меня ведьмой, не знаю. Совсем погрузившись в тоску, я в один прекрасный день вдруг вспомнила о своей невестке, которая с 4-летним сыном, моим внуком, уехала в Вологодскую область сразу после гибели моего сына и проживала там у своей матери. Я написала ей письмо, где убедительно просила приехать жить в Москву, а не прозябать где-то в деревне. Не прошло и месяца, как невестка с внуком переехали ко мне на постоянное место жительства. Еще через месяц моя невестка была устроена на высокооплачиваемую работу, а я с внуком сидела дома. Занимаясь с внуком с утра до вечера, я совершенно забросила все свои занятия медитациями. И какое-то время мне казалось, что без этого всего даже легче жить. Я бы сказала, свободнее на душе. Но это длилось 3 месяца. А потом со мной стало что-то происходить. Меня стал раздражать мой внук. В душе появилась какая-то озлобленность, причину которой я не могла объяснить. Да и злиться на внука и невестку было не за что. Невестка работала с утра до вечера, без выходных, зарабатывая на всех нас. Но, несмотря на это, зло по мне нарастало. Я заметила, что это зло было направлено на внука. Хотя мальчик вел себя хорошо, мне почему-то хотелось его ударить или накричать. Я почувствовала, что становлюсь неуправляемой. Вот из-за этого я снова решила заняться медитациями, которые раньше помогали мне снимать психические напряжения. Во время одной из медитаций случилось нечто странное. Ко мне явилось светящееся существо, которое спросило меня, «Хочешь быть всемогущей и сказочно богатой?» Я утвердительно ответила, «Правильно. Что еще? Власть? Деньги?» Тогда существо сказало, «Я тот, кто тебе все это может дать, но ты должна мне отдать самое дорогое». После этих загадочных слов существо исчезло. Во время всех последующих медитаций я пыталась снова выйти на связь с этим существом, чтобы выяснить, что он имел в виду, говоря, «Ты должна отдать самое дорогое». Но существо не появлялось. Прошло какое-то время, и я немного успокоилась. С этого дня я никогда не забуду. Это было 13 февраля. Как обычно, оставаясь вдвоем с внуком, я подшивала новые занавески. А внук играл в комнате покойного мужа. Вдруг оттуда услышал грохот и звон стекла. Я вбежала в комнату и видела перепуганного внука, рядом с которым лежал разбитый портрет мужа и расколовшийся на множество осколков немецкий столовый сервиз, который нам подарили на свадьбу. Не знаю, что со мной произошло в тот момент, но у меня ум помрачился. Я стала неистово бить мальчишку, говоря на него всякие бранные слова. А он, будучи сильно перенапуганным, пытался спрятаться от меня в те места, откуда я не могла бы его достать. Запрятавшись под диван, внук затаился. А я пошла на кухню и попыталась успокоиться, но ничего не получалось. Обессиленная от своего гнева, я села в кресло и, как мне показалось, задремала. Как сквозь туман я увидела яркий свет. А спустя несколько мгновений я уже смогла разглядеть контуры светящего существа, которое, приближившись ко мне, произнесло: «Сегодня ты должна доказать свою любовь ко мне. За это я вознагражу тебя могуществом и силой управлять людьми. Но для этого ты должна доказать мне свою любовь». Я в растерянности спросила: «Что за жертва?» Существо приглушенно ответило: «Это кровь ребенка, твоего внука». Итак, или до сумасшествия, или до самоубийства, или до убийства. Вот к чему приводит. Я закричала: «Я этого не смогу сделать», и проснулась. А голос уже на его ответил: «Я тебе помогу». Через пару минут я поднялась с кресла, как по чьей-то команде, и направилась к дивану, под которым спрятался внук. Заглянув под диван, я увидела, что ребенка там нет. Я стала искать его по всей квартире, а затем, услышав возню на балконе, я заглянула туда. Внук сидел, несмотря на холод, играл в своей песочнице. Меня охватил какой-то неописуемый гнев. И я не своим голосом произнесла: «Ты тот, кого я должна убить». Обрати внимание, она не своим голосом произнесла. Мы такие случаи знаем. Когда бес находится уже в середине, то есть бесноватый человек, бес иногда через него говорит. И человек говорит: «Это не я». Он представляет, понимает, что это не он. Он говорит одно, а потом вдруг переключается, и бес его устами начинает говорить совсем другое. Так вот, мне бы одержимый в тот момент остановиться, отрезветь, но гнев нарастал. И обуздать я его была не в силах. Я машинально отодвинула фанеру, которая закрывала прутья балкона. Капитально балкон еще не успели сделать. и вытолкнула мальчишку между ними, между прутьями. Моя квартира находилась на 6-м этаже. Далее подробно описывать события нет смысла. Сначала был следственный изолятор, а сейчас психлечебница, где в ближайшее время должны дать заключение о моей вменяемости или невменяемости. А потом мне уже будет все равно, где я буду. В тюрьме или останусь здесь. В любом случае, жить не стану. Обратили внимание? Значит, на убийство толкнул, теперь толкает на самоубийство. Сейчас полная опустошенность, как в теле, так и в душе. Хотя лгу, души в себе я уже не чувствую. Осталось только слуховые галлюцинации, во время которых я слышу нечеловеческий хохот. Да, да, это не смех, а хохот невидимого существа. Думаю, Петр Станиславович, мое письмо вам – это единственное, на что я теперь способна. Знаю, что после того, что вы узнали обо мне, вам будет противно держать мое письмо в руках, но это уже ваше право. Прощайте. Статья взята из газеты «Исцелись верой». Так вот, опять-таки, находится она в психлечебнице. То есть она еще жива. У нее еще есть шанс спастись. Если бы она попросила, чтобы пригласили священника, священник бы туда пришел. Она бы покаялась, получила епитимью, и эта епитимья – спасательный круг. Уцепилась за епитимью и, глядишь, выкарабкалась бы. Но нет такого преступления, которое Господь бы не простил, если человек кается, если он искренне в этом кается. Но был такой случай, когда здесь, в Риге, один человек убил администратора в гостинице, потому что ему бес внушил, что в ней находится ведьма, и что надо ее спасти, когда ножом ударишь в нее, то эта ведьма из нее выйдет. Что он и сделал. Снял этот номер в гостинице, обложился иконками, кстати. Значит, а до этого он был сначала в новом поколении, потом в кришнаитах, хотя православный крещеный. Ну и, конечно, он ее зарезал. Так вот, его сначала в следственном изоляторе держали, потом поместили. Есть психлечебница закрытого типа, где находятся вот такие, как считают, умалишенные, но которые совершили тяжкие преступления. И это, ну, на территории тюрьмы, но там нету решеток на окнах, а там санитары, такие здоровые мужчины ходят. Они могут по телефону разговаривать с миром. У них там есть, можно видеокассеты крутить, фильмы. Единственное, что нет свиданий. Им разрешается всего, не знаю, может, в России по-другому, но у нас вот на тот момент, может, у нас тоже законодательство изменилось, но тогда можно было всего один раз побеседовать только с одним человеком. И вот он попросил друга, чтобы тот пришел в церковь, обратился. Ну вот я был в этом заведении, беседовал с ним, пытался ему объяснить, что нужно сделать, чтобы спастись. Он уже соглашается, все, на все согласен. Потом у него помрачение, и он снова, ну как же так? А вот переселение, реинкарнация, и снова по второму кругу. Да? То есть вот таким образом враг издевается над человеком, который добровольно, добровольно подчеркиваю, становится на путь вот такого целительства, в кавычках, дальше пророчеств всевозможных, бабки, гадалки и прочее. Мы, пожалуй, сегодня на этом закончим, потому что дальше у нас по теме идет, опять-таки, будет довольно продолжительные повествования, и мысль ее там прерывать нельзя, да? Поэтому мы сегодня просто ее не успеем закончить. Всё.